когда первый раз проповедуешь в новом зале, по сути, почти в новой церкви, хотелось бы говорить о чем-то таком возвышенном, торжественном, радостном. Вот так совпало, что проповедь сегодня не совсем торжественная, не совсем радостная, и о серьезных и печальных даже вещах, возможно, для кого-то. Но это то, с чем мы сталкиваемся каждый день, это то, чем мы живем. И одно из преимуществ экспозиционной проповеди заключается в том, что ты не можешь обойти трудные отрывки, которые хотел бы обойти, возможно. Вот он есть, и ты проповедуешь на этот текст. Поэтому сегодня мы продолжим говорить о том, о чем начали уже, наверное, почти месяц назад, на тот же самый отрывок. 1 Иоанна, 2 глава, с 15 по 17 стих. 1 Иоанна, 2 глава. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очи. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». В прошлый раз мы с вами увидели две причины из четырех, побудившие Иоанна написать эти слова. Это первое звучало так: любовь к Богу и любовь к этому миру несовместимы. Вторая звучала так: мы не принадлежим этому миру. Мы много говорили об этих вещах, говорили о том, что значит любить и что значит, что такое мир вообще в целом. Третья причина, о которой мы сегодня будем с вами говорить, она более детально раскрывает начинку пирожка, который называется мир, его внутренняя сущность, то, чем он наполнен. И она звучит следующим образом, она, в общем-то, вытекает из этого текста. Все, что в мире, не от Бога. Так называется третья причина, 16 стих. В греховном мире, принадлежащем дьяволу, в мировом порядке вещей, в мышлении людей, в духовной системе ценностей этого мира, нет главенствующего места для Бога. И это, наверное, самое главное отличие. То, что отличает людей, живущих в этом мире, от людей, которые принадлежат Богу. Но дело в том, что Бог, он не согласен на меньшее, он не согласен на какой-то стульчик в конце зала, он не согласен на партнерские отношения с миром или с дьяволом. Поэтому мир и Бог, они никогда не смогут между собой договориться. Никогда не получится у них стать друзьями. Поэтому Иоанн довольно категорично, в свойственной ему, конечно же, манере, но здесь он очень категорично пишет: «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но это все от мира сего». Возможно, вы спросите, все ли, что в этом мире, это плохое? Ну, на самом деле, не все, что в этом мире плохое, а спорт, образование, культура, театры, природа, возможно. Вот эта гора красивая. Вот. Ну, все ли это плохое? Возможно, для законников, для религиозных фанатиков вопрос будет очевиден. Ну, или ответ очевиден на этот вопрос, потому что здесь написано «все, что в мире», если вырвать эту фразу отсюда. Поэтому все. Но Иоанн, он не пишет о каких-то конкретных вещах. Он здесь не пишет через запятую. Он показывает мир изнутри. Он показывает внутреннюю сущность этого мира. Все, что в мире, то, что точно не от Бога, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот что не от мира. Эти три желания являются основой мирского мышления. И на них строится вся философия царства сатаны или царства дьявола и людей, которые не принадлежат Богу на земле со времен Адама и Евы. Все строится на этих трех таких столбах. Итак, первое, что точно не от Бога, это похоть. Сегодня мы слышали о том, что слово похоть, оно имеет еще и положительные оттенки. Это же как желание, как сильное желание. Но мы будем говорить, и когда я буду говорить о слове похоть, только в отрицательном смысле. чаще всего, когда мы слышим слово «похоть» или говорим об этом слове, это отрицательный смысл этого слова. Эпитумия. Сильное желание, страстное желание, очень часто неконтролируемое желание, влечение, которому очень трудно противостать, вожделение, страсть, которой трудно или вообще почти невозможно сказать «нет», желание, которое тобой обладает. Вот это похоть, о которой мы будем с вами говорить. Интересно, идут столетия, идут тысячелетия. Одни цари приходят, другие уходят. Царство сменяется на царство. Целые цивилизации исчезают. С земли моря высыхают, горы разрушаются, ледники тают, а похоть остается. С того самого момента, как первые люди поддались искушению, и грех вошел в этот мир, похоть, она продолжает завоевывать позиции в этом мире, где на ней, собственно говоря, все и строится, на ней все и держится. Я не хочу, конечно же, сказать, что похоть, она бессмертная. Нет, похоть, она не бессмертная, но она очень живучая, поверьте. Она нереально живучая. Вы знаете, у нее есть две дочки. Может быть, кто-то знает, как их зовут? Давай-давай, да, это притча 30 глава, 15 стих. Вот на этом давай-давай строится все тысячелетиями. И неважно, в каком государстве ты живешь, неважно, какой ты расы или какого цвета, все на этом построено. Похоть – это не просто желание, это настолько сильное желание, что твои мозги отключаются. Твой разум уже не работает. Очень показательная история, это притча 7 глава. Там есть история про неразумного юношу, который от безделья сидел, смотрел в окошко и увидел проститутку. И встал и пошел за ней, написано. Как волк идет, ну или как корова на убой. В общем, он пошел. Очень показательная история с Давидом и Версавией. И тоже от безделья. Человеку скучно было, вечером только проснулся. Увидел, захотел, пошел и сделал. Все эти три работают составляющие здесь. Недавно прочитал про одну пенсионерку во Франции, 72 года ей. Она совершила более 700 краж из магазина детских игрушек. И когда у нее спросили, зачем, она говорит, от безделья, скучно. Очень показательная еще история с Амноном и Фомарью, вот во 2 царств 13 главе, записанная. Можете дома или на группах прочитать ее. Брат и сестра, родные, Амнон настолько сильно захотел сексуальных отношений со своей сестрой, что написано, он заболел от похоти. Представляете, от похоти можно заболеть. И он лежал и болел. Настолько сильно его разум отключился, что он уже не контролировал ни свои действия, ни последствия своих действий, и он не думал о том, что будет дальше. Он просто хотел. Итак, Иакова, 1 глава, 15 стих. Мы читаем, похоть рождает грех. Вот почему похоть – это плохо. От похоти рождается грех. Если кто-то еще сомневается в этом, что похоть – это плохо. Похоть – это прелюдия греха. И это всегда, конечно же, против Божьей цели. 1 Коринфянам 6 глава, 12 стих. Мы читаем. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мной». Похоть – это не просто желание. Это желание, которое тобой обладает, и ты его уже не контролируешь. Оно контролирует тебя. И ты очень часто делаешь то, о чем потом жалеешь. Поэтому даже спорт, образование, культура, театр, кино, шаурма и кока-кола, они могут на самом деле стать из нейтральных вещей похотью, твоей похотью, то, что будет тобой обладать. Конечно же, история с Адамом и Евой – это, наверное, классический пример из учебника – Я не хочу на этом заострять сильно много внимания, мы уже слушали проповеди на эту тему, но там очень показательно это видно. Она увидела, это приятно для глаз. Она захотела, это хорошо для пищи. Это стало вожделенным, это ее уже влекло. Похоть проснулась. А потом это дало ей знание. Она так думала, это дает знание, а это уже повод для гордости. Не шутка ли быть как боги? Прошли столетия, а мы все еще продолжаем наступать на все те же самые грабли, на которые наступили первые люди, Адам и Ева. Мне было интересно, на самом деле, а какие главные мотиваторы похоти были во времена Иоанна, когда он писал этот отрывок? Что мотивировало людей к похоти в то время, когда он жил? Наверное, это, конечно же, блудницы. Назовем их так красиво. Блудницы. Их было много. Они были в свободном доступе. Их можно было и без денег найти. Особенно в районах храма, по большим праздникам, в крупных городах. Их было очень-очень много. И они отличались от всех людей остальных, от женщин всех остальных. Я не знаю, как назывались в то время заведения, где кушали. Как они назывались? Трапезные, да. Кафешки, назовем их так. Вот. В общем, это тоже было местом излюбленным, когда ты мог хорошо там упиться, отключить свои мозги и пойти к тем же блудницам. Вернуться туда же. Деньги и власть. Они всегда были искушением и похотью во все времена. Деньги и власть позволяли тебе иметь собственные кафешки и собственных блудниц в конечном счете. Все то, к чему простой люд только стремился, ты этим обладал. Для простых людей развлечения и праздники. У них часто праздники, это слово равно оргии. Переходили. Где главный лозунг? Хлеба и зрелищ. И все на этом строилось. А что сегодня? Все вышеперечисленное. Все то же самое. Ничего не изменилось, но только добавилось кое-что. И, наверное, самое большое, что к этому добавилось, это реклама. Реклама, баннеры, телевидение, интернет, везде реклама. Вы заметили, что это очень мощный мотиватор к похоти. В ней работают все три эти составляющие. Ты это увидел, ты это хочешь, ты это просто обязан купить или съесть. И когда ты это купишь и съешь, что тебе будет? Хорошо тебе будет. Вот именно это главная цель и смысл твоей жизни. Иногда, конечно же, удивляет тупость и надоедливость рекламы, но если бы она не работала, на нее не тратились бы такие огромные, колоссальные, просто бешеные деньги. Она работает. И если именно эта реклама не работает на вас, то на другого она работает. Кто-то же заходит на Азину, на Вулкан, на Xbet, на Раздень меня. Кто-то же за все это ищет, обращает на это внимание. Это промывка мозгов, направленная в конце концов на нашу греховную натуру. Иакова 1.14 мы читаем. А каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. И эта собственная похоть, она только извне подогревается на самом деле. Но она живет. Она живет в каждом из нас. И я не зря это сказал, эту фразу. И я не ошибаюсь в этом. В каждом из нас живет похоть. Извне она только подогревается, и мы реагируем. Каждый по-разному, конечно же. Нам не нужно думать, что похоть – это только алкоголь или порнография, или желание глазами кого-то раздеть. Похоть – это гораздо большее. Посмотрите на русскую классику, на самом деле. Вот мне очень показательно Анна Каренина произведение. Там все строится на похоти. И в конечном счете результат очень и очень печальный. И это классическая литература, которая проходит в школе. Большинство фильмов, там очень ненавязчиво навязывается мирское мышление. Вещи, которые мы осуждаем, они потихонечку-потихонечку становятся вещами, которые уже тебя, Возможно, ты с ними не согласен, но ты уже и не против, ты это проглатываешь. В большинстве фильмов главное грамотно украсть, а потом жить в свое удовольствие. Отомсти как следует, и будет тебе счастье. Очень много фильмов, построенных на месте, и месть какую-то становится даже привлекательной. В большинстве везде вот все решают деньги, все крутится вокруг денег. В конечном счете приобрести, иметь и на этом все строить. Итак, мотиваторы в разное время разные, а похоть была и остается похотью. Ее финал всегда один – грех и смерть. Вот финал похоти. Мы все что-то видим, и мы все что-то желаем в конечном счете. Но если ты уже не можешь своему желанию сказать «нет», то это уже стало твоей похотью. Третья составляющая в этом списке, она является не сколько похотью, сколько следствием похоти. Это гордость житейская. Гордость. Ну, это слово более-менее понятно, его, наверное, не стоит расшифровывать. Гордость – это надменность, превозношение, где-то хвастливость, где-то ложная уверенность. В конечном счете это превозношение. Но это не просто гордость, это гордость житейская. Житейское – это слово здесь интересное, это греческое слово «биос». Кто с компьютерами связан, тот понимает, что такое «биос» в компьютере. Да. Это жизнь, по сути. Это его сердце. Это средство к жизни. Это достаток. Мне понравилось, как в переводе Журомского звучит вот этот стих. Это надменная уверенность в жизненном обеспечении. Как пример, царь Навуходоносор, который на определенном жизненном пути, когда восполнил все свои прихоти и похоти, он сказал: вот теперь у меня есть все, и я уже ни в чем не нуждаюсь. На самом деле именно к этой финишной прямой большинство людей в мире стремятся жить так, чтобы деньги не считать, жить так, чтобы ни от кого не зависеть. Жить так, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне, потому что именно ты определяешь свой завтрашний день. И все зависит только от тебя. Вы когда-нибудь видели водителя машины или водительницы, если это грамотно будет сказано, из дорогущего джипа, когда ты останавливаешься на светофоре, и на тебя так сверху вниз с огромной машины смотрят, а ты на какой-нибудь старенькой семерке, тарахтящий подъехал, остановился, и на тебя так смотрят, как будто ты, не место тебе на дороге вообще. Тебя и обгоняют, как помеху какую-то. Хоть справа, хоть слева. Надменность, она очень часто сразу вылазит наружу, как только ты начинаешь жить лучше, чем живут люди, которые живут вокруг тебя. Это мирская философия. Это зло. Это то, что наполняет людей в этом мире, и оно не имеет происхождения от Бога. Но именно к этому очень многие люди стремятся. Многие стремятся всю жизнь, так никогда и не достигнут. Но они живут ради этого. Живут ради пузыря мыльного, который в конечном счете лопнет. И жизнь была прожита зря. Иоанн, конечно же, не против того, чтобы к чему-то стремиться или чего-то желать. Он не против этого. Но он против того, чтобы это стало неконтролируемым. Он против того, чтобы это нами обладало. Он против того, чтобы желание и иметь, и только иметь было нашим мышлением и философией жизни, смыслом жизни. Он против того, чтобы в центре всего было наше «я». Он против того, чтобы это «я» определяло все, что в нашей жизни есть. Он против того, чтобы это «я» определяло, сколько места Богу отвести в нашей жизни. Вот почему Иисус сказал однажды, Матфея 6 глава, 31 стих: «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Есть главное, есть второстепенное. Вот когда происходит подмена, тогда мы и становимся язычниками. Именно поэтому любовь к Богу и любовь к этому миру, они несовместимы. Любовь, как помните, мы говорили об этом в прошлой проповеди, это преданность, это посвященность, это то, чему мы отдаем себя без остатка. В этом вопросе не получится достичь компромисса и нашим, и вашим. В этом вопросе нет «и», здесь только «или». Или Бог в центре жизни, или я. Со своей похотью, со своим мирским мышлением, со своими желаниями. Скажу больше. Иакова 4 глава, 4 стих. Дружба с миром есть вражда против Бога. Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Вот задай себе сегодня этот вопрос. Кто ты? Друг или враг Богу? На чьей ты стороне? В этом вопросе стоит определиться сегодня, определиться как можно скорее. Не нужно это откладывать на потом, потому что четвертая причина, о которой мы сейчас будем говорить, заключается в следующем. Все, что в мире, временно. Это четвертая причина, побудившая Иоанна написать эти слова. «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Слово «проходит» буквально означает «заканчивается». Но иногда оно имеет такой смысл, как пройти мимо чего-то. Например, как поезд, который мимо тебя проехал, а ты стоишь на перроне. Так вот, запомни, ты стоишь на Божьем перроне. Он вызвал тебя из этого мира и назвал святым. А поезд под названием «Мир», наполненный похотью, он проносится мимо тебя. И пусть проносится. Не надо смотреть ему вслед и вытирать слезки, и как жалеть, как будто ты что-то потерял. Не нужно пытаться прыгнуть в последний вагон и пытаться что-то еще урвать из этого. Это не наш поезд. Скажу больше, там машинист-дьявол. Не нужно прыгать в этот поезд. Пусть он едет нам не по пути. Более того, мы знаем, что придет день Господень, и земля, и все дела на ней сгорят. Мы читаем во втором послании Петра, 3 глава, 10 стих. Все, что мы видим вокруг нас, как бы красиво это все не было, оно все в конечном счете исчезнет. Это все временное. Поэтому не надо пытаться жить ради этого и жить этим. Ищите прежде Царство Божие, правды Его, а все остальное оно придет. Все будет на своем месте. Конечно же, в связи с этим некоторые люди говорят, ну что ж, мы живем на самом деле один раз. Мы всего один раз живем, поэтому нужно от жизни все успеть взять, что можно взять. Я думаю, что тот, кто так говорит, он все еще принадлежит этому миру. Его сердце, оно еще в этом мирском поезде, наполненном похотью. И он еще до конца не понимает, что он уже Божье дитя, если мы говорим о верующих людях. Конечно же, иногда приходится встречать ностальгирующих верующих. Вы иногда, наверное, таких видели. Они о прошлой жизни до Христа говорят долго и с блеском в глазах. А теперь вот все, уверовал. Как будто что-то печальное. «Мы умерли для греха», пишет апостол Павел. «Как же нам жить в нем?» Римлянам 6 глава 2 стих. «Мертвому не интересно ни искушение, ни грех, ни похоть. Он мертвый. Он мертвый для этого. А если ему интересно?» Все просто. Значит, он еще не умер. Значит, он еще живой для греха. Значит, он, возможно, все еще живет в грехе. Вы знаете, что похоть – это вирус? Вирус, он прячется иногда, очень долго. Похоть, она тоже, как вирус, прячется глубоко и ждет подходящего момента. Могут даже годы пройти. Очень много лет может пройти. Но как только в твоей жизни Божьего света становится меньше, когда ты начинаешь приглядываться или прикладываться к тьме потихонечку, хоть снова просыпается, и она снова овладевает тобой. И, возможно, ты думал, что все это уже в прошлом, я все это победил. Да, возможно, в прошлом, возможно, победил, но она, я повторяюсь, как вирус, она просто ждет. Похоть, она затаилась. Поэтому мы читаем 2 Петра, 1 глава, 4 стих. «Удалитесь от господствующего в мире растления похотью», пишет апостол Петр. Слово «удалитесь» – это значит убежать от чего-то. Он не просто говорит «отодвиньтесь в сторону», здесь значение «убегать». От того, что тебе неприятно, то, что тебе не нужно. Удалитесь от мирского мышления, удалитесь от похоти, и чем дальше – тем лучше, меньше шансов вернуться. То же самое пишет Павел Тимофею. Кстати, совсем уже не молодому юноше, как мы иногда думаем, и уже более того, действующему пресвитеру. Он ему пишет, юношеские похоти избегай. Одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа чистого сердца. Удаляясь от мира, нам нужно приближаться к Богу. И именно так происходит процесс освящения, процесс преображения в образ Христов. Это конечная цель нашей жизни. Нужно не только от чего-то убежать. Дьявол на самом деле тоже бегать умеет. И догнать может. Но нам нужно прилепиться к Богу, к Его Церкви. Заполнить образовавшуюся пустоту от похоти Божьим Словом. И в нем видеть Божью волю и жить в соответствии с ней. Вот именно к этому призывает нас апостол Иоанн. Это процесс всей жизни, и Бог это понимает. Что это не совершится одночасно, вот сейчас, сразу. Вот почему Он так долготерпелив к нам. Вот почему Он так много благодати к нам проявляет. Да и вообще, честно говоря, по Его благодати только мы есть то, кто мы есть. Дети Божьи. Не по своим заслугам, не потому, что мы очень далеко убежали от греха. Мы учимся тому, чтобы исполнять Его волю, и радует то, что даже здесь, на земле, если мы все и не успеем, у нас есть много времени в вечности, чтобы узнать всю Его волю и чтобы научиться жить в полноте по Его воле. Вот здесь я хотел бы уберечь от одной законнической ошибки в погоне за святостью. Не все, что временно, это зло и не заслуживает внимания. Некоторые верующие люди считают, что все, что нерелигиозно, это плохо. Но нам нужно понимать, что религиозность и Бог – это не одно и то же. Не путайте эти понятия. Христос назвал суперрелигиозных фарисеев, которые отделились от этого мира всем, чем только можно отделиться. Он их назвал, по сути, неверующими людьми. Более того, очень часто те, кто отвергают мир, они пользуются им там, где им выгодно. Мир, который нас окружает, и мир, который в нашем разуме, это не одно и то же. Природа – это красиво. Я думаю, что никто с этим спорить не будет. Наше тело, ну не мое, естественно, наше тело – это тоже красиво. И нам нужно за ним ухаживать. Отдых, море, вкусная еда. Хорошая машина, интересные светские книги и фильмы, интимные отношения в браке только. Не обязательно все это плохое, и от этого нужно удаляться и избегать. Мы не придерживаемся философии неоплатонизма и не считаем, что все, что материальное, это зло. Люди не все вокруг нас плохие, оказывается. Бог дал нам жизнь и этот мир, который нас окружает, для радости и для наслаждения в том числе. Но вот что вы будете с этим делать, это зависит от нас. Или вы будете благодарить Бога за то, что вас окружает, будете радоваться, будете учиться мудрости, или это станет вашей похотью и овладеет вами. Вот в чем вопрос. Я не могу заглянуть в ваши мысли, но предчувствую, что кто-то, возможно, сейчас думает, ну хорошо ты, брат, говоришь, да понимаю я, что похоть это плохо, все уже и так понятно. Скажи мне, как? Любимое слово. Как победить похоть? Как с ней бороться? Ну не могу ничего делать. Я не буду просить, поднимите руку, кто так думает. Я не хотел об этом говорить, потому что нет универсальных таблеток и рецептов нет универсальных. Но есть хорошие советы. Я попробовал их собрать, и у меня получилось, ну, это не совсем правильно говорить какую-то цифру, но 7 советов у меня получилось. 7 советов, как все-таки победить то, что не можешь победить. Хотя даже понимаешь, что похоть – это плохо. Первое. Похоть – это всегда твое решение. Как бы банально это ни звучало. Похоть – это твое желание. Не она виновата, не он, не они вокруг, не интернет окаянный, не Ева, которая мне дала. И не Давид, возможно, тоже думал, Версавия. Вот приспичило ей вечером перед голой выйти купаться. Вот она виновата. Не она виновата. Это любимое слово, поэтому, потому что все в конечном счете оправдывает мое желание и мое решение. Похоть – это греховная реакция твоих мозгов, а потом уже твоего тела. Не тело реагирует, а вначале мозги реагируют. Поэтому никого никогда не обвиняй, обвиняй себя. Это твое решение. Все остальное вокруг – это только мотиваторы. Они нас к чему-то мотивируют. Но похоть – она изнутри нас. Второе. Нужно знать свои слабости. Каждому верующему человеку знать свои похоти и знать свой запинающий грех. Вам это нужно знать. Он есть у всех. Только кто-то, возможно, умеет его держать внутри себя и умеет контролировать, а кто-то не умеет. У кого-то это внутри происходит, а у кого-то это наружу, и все вокруг это видят. Нужно помнить о том, что не только Бог знает наши слабости, дьявол тоже их знает. Он знает запинающий нас грех и будет постоянно нам его подкидывать на протяжении всей нашей жизни. Всей. Хоть вам 16 лет, хоть 12, хоть 40, хоть 60. Неважно, сколько вам лет. И он умеет ждать. Грех выстрелит тогда, когда ты его не ждешь. Когда ты расслабился, когда ты думаешь, что все уже далеко в прошлом. Когда у тебя все под контролем, ты думаешь, что похоть это вообще не для меня и не обо мне, это для них. Поэтому, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть, пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам 10:12. Мы не всегда знаем, когда придет искушение и с какой стороны оно придет. Не нужно расслабляться. Похоть умеет ждать. Похоть, она гуляет рядом. Похоть, она где-то вокруг. И она знает твое слабое место. Но и тебе нужно знать свое слабое место, чтобы именно в этом вопросе больше всего сосредоточить все свои духовные битвы. Именно в этом слабом месте. Третье. Грех нужно побеждать в зародыше, на ранней стадии. Похоть, зачавшая, рождает грех. Между зачатием и рождением, как мы знаем, есть время. Конечно, классно, если бы это было 9 месяцев. Было бы время подготовиться, обдумать и принять решение. Но, увы, у нас нет 9 месяцев. Но и время есть. Похоть, зачавшая, рождает грех. Если ты не сказал греху «нет» в тот первый, самый ранний момент, когда только первая мысль пришла, греховная, сделать что-то неправильное, то позже сказать «нет» уже будет гораздо сложнее и гораздо труднее. Сказать «нет» греху – это сложно, но его нужно сказать именно на ранней стадии, в самом начале. Четвертое, оно с этим связано. Не просто нужно вот так вот как бы вцепиться и сказать «нет, нет», или там кулачки какие-то сжать, или вот сидеть перед экраном телевизора или монитора и «нет, нет» себе говорить. Не к этому я побуждаю здесь. Обратись этот самый ранний первый момент искушения греховного, любого, самый-самый ранний, за помощью к Богу. Вот это самое сложное, наверное, в момент желания первого греховного свои мозги переключить на помощь Богу обратиться, а не продолжать раскручивать свои мысли в том, что ты подумал или то, что ты захотел. Вот в том моменте, когда ты вот с этого разветвления отвернулся от греха и прилепился к Богу, вот здесь уже битва выигранная. Возможно, у тебя своими силами и самодисциплиной получится выиграть одну, две, три битвы в своей жизни и сказать себе «нет» и победить любое искушение, любую похоть. Но выиграть всю войну не получится без Бога. Не получится выиграть все. Научиться побеждать в своей жизни похоть и грех полностью без Бога не получится. Поэтому пятое. Работай на опережение. Усилить свою духовную жизнь. Потому что именно безделье, оно больше всего пробуждает похоть и рождает всякие греховные мысли. Безделье – это враг. Усилить свою духовную жизнь. Потому что в конечном счете все, что внутри нас, оно и вылазит наружу. И все, что мы видим, это то, что нас наполняет. Инструментов очень много, есть разные служения, где можно участвовать, есть Слово Божие, есть хорошие книги, есть хорошие проповеди, есть хорошие песни в конечном счете, есть активный отдых, есть спорт, есть интересные хобби, есть интересные занятия, но только не безделье. Заполни себя полезным, и это поможет тебе, когда придет искушение в битве с грехом. Шестое, очень просто. И очень трудно, если не можешь сам обратиться за помощью. Мы Иакова, 5 глава, 16 стих читаем. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Это не стыдно, это правильно, попросить молитвенной помощи, когда уже все перепробовал, но не получается. Когда уже устал запинаться об запинающий грех в твоей жизни, когда на одном и том же спотыкаешься, и это тормозит тебя в духовной жизни, в служении, просто в жизни в целом, в отношениях с Богом, не нужно бояться или стыдиться обратиться за помощью. Вместе гораздо легче победить грех, чем пытаться это сделать одному, когда не можешь. Ну и последнее, это просто... подведение итога. Держись от греха подальше. Очень просто запомнить. От греха подальше держись. Держись от него на расстоянии. Не создавай сам себе искушений. Не заходи на территорию дьявола. Это его территория. Он всегда победит. Неважно, что ты о себе думаешь, какой ты сильный. Мы Божьи дети, и мы призваны жить на его территории. Как здесь на земле, так и в вечности. И там много интересного. А мир и похоть его, они в другом поезде. Им нужно сказать «прощай», не «до свидания». «Прощай» нужно сказать. Мир и похоть его, они проходят, но исполняющий волю Божию, он будет жить вечно. Радуйся и наслаждайся в Боге, живя без греха. Именно к этому призвал нас Бог. Жить и наслаждаться в нем, живя без греха. И поверьте, это очень приятно вместе со Христом сказать. Вот идет дьявол, и он ничего не имеет во мне. Давайте жить так каждый день, и пусть Бог нас в этом благословит. Аминь.